Слушайте «Прочесть» на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями дня вас знакомит Анна Колчина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе дело об убийстве Андрея Козлова. Главный подозреваемый помещен под стражу. В Москве умер журналист Андрей Черкизов. Итоги амнистии для боевиков на Северном Кавказе и визит госсекретаря США на Ближний Восток. А также репортажи на другие темы, экономика, новости, науки, спорта и многое другое в нашей программе. Басманный суд Москвы менее часа назад принял решение оставить под стражей основного подозреваемого в организации убийства Андрея Козлова, первого заместителя главы Центробанка России, убитого в сентябре прошлого года. Адвокаты подозреваемого банкира Алексея Френкеля, друзья и коллеги продолжают настаивать на его невиновности и говорят, что содержать его в СИЗО у следствия нет никаких объективных причин. Многие эксперты также считают основную версию Генпрокуратуры неубедительной. Об этом позже. А сейчас на прямой связи с нашей студией от здания Басманного суда корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, который был свидетелем происходящего. Добрый день, Данила. Как оглашалось решение суда? Что при этом говорили адвокаты Алексея Френкеля и наблюдатели?
Добрый день. Судья Александр Росновский достаточно недолго зачитывал решение суда. Сначала он перечислил доводы обвинения, доводы следствия. В частности, среди них было то, что Алексей Френкель обладает заграничным паспортом и может скрыться, что, находясь на свободе, он может повлиять на ход следствия. И, собственно, один из этих доводов был сразу же оспорен Игорем Труновым, адвокатом подозреваемого. Он сказал, что Алексей Френкель, располагая этим заграничным паспортом, никуда не скрылся. С того времени, как велось следствие по делу об убийстве Козлова, и хотя и мог, никак не проявлял, так сказать, беспокойства по поводу того, что его могут арестовать, что он законопослушный гражданин, тем не менее суд в лице судьи Александра Росновского все эти доводы защиты не принял к сведению, и надо сказать, что действительно превратился из задержанного в арестованного сегодня Алексей Френкель. Этот арест 2 месяца примерно. После этого, скорее всего, будет еще одно решение либо о изменении меры пресечения, либо о продлении этого ареста. Причем нужно сказать, что Алексей Френкель пока еще не стал обвиняемым. Он до сих пор подозреваемый, и прокуратура намерена предъявить ему обвинение 17 января. Что же говорит Игорь Трунов о своем подзащитном? Игорь Трунов говорит, что ему и его подзащитному, несмотря на то, что они требуют точной ставки с другой обвиняемой, точнее подозреваемой по делу об убийстве Козлова Лилии Аскеровой, не дают очную ставку. Кроме того, сам процесс закрыт. И надо сказать, что прессу, в том числе меня, пустили в зал только на оглашение приговора. На сам ход разбирательства никого из журналистов не допустили. И, как сказал Игорь Трунов, процесс был закрыт по ходатайству прокуратуры, которая сочла, что во время разбирательства могут быть оглашены сведения, составляющие государственную тайну. Сам Игорь Трунов считает, что все обвинения, предъявляемые его клиенту, несостоятельны. И даже уголовное дело, текст которого вроде бы уже имеется, не было показано в суде. Да и Игорь Трунов говорит, что со своим подзащитным он вообще впервые общался, собственно, сегодня в зале суда. До этого адвоката к Алексею Френкелю не допускали. Ну, что же говорит обвинение? Оно практически ничего не говорит, оно уклоняется от контактов с прессой. Тем не менее, мне удалось догнать, что называется, представителя обвинения, следователя Смирнова, который сказал, что в интересах следствия, по его мнению и по мнению следствия тоже, нужно, чтобы Френкель находился под арестом, хотя виновность, как говорит Смирнов, Алексея Френкеля может установить только суд. Сейчас он не делает никаких выводов по этому поводу. Уже известно, что защита Алексея Френкеля в 3-дневный срок обжалует решение суда. Но, судя по настроениям, которые были сегодня в Басманном суде, вряд ли это что-то изменит. Алексей Френкель, скорее всего, останется под арестом. Марк?
Спасибо, Данила. На прямой связи с нашей студией от здания Басманного суда был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. К делу об убийстве Андрея Козлова мы еще вернемся в нашей программе. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вчера в Москве скончался известный журналист, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Андрей Черкизов. Он умер скоропостижно в возрасте 53 лет. О причинах его смерти пока ничего не известно. С главным редактором «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым поговорила моя коллега Анна Качкаева.
Мы с Андреем учились в одной школе, он был на 2 года меня старше. Он, конечно, меня не помнил, но я его хорошо помнил как школьного буяна. Нас объединяла с ним в школе одна страсть к истории, к учительнице истории Лидии Александровне, которая была нашей настоящей мамой. А потом мы встретились уже на «Эхо Москвы». Я могу сказать только одно. Андрей был абсолютно честным парнем. Вот все, что он говорил, то, что нравилось, то, что не нравилось, то, что возмущало, обижало, оскорбляло, забавляло, это все он думал так, он говорил так, невзирая ни на какие авторитеты, начиная с главного редактора и заканчивая президентами и Горбачевым, и Ельцином, и Путиным. Заменить его совершенно невозможно неким. Это была совершенно особо отдельная стоящая фигура и в журналистике, и в жизни. Вообще он начинал как литературный помощник Юлиана Семенова, нашего писателя. И он очень много, видимо, там из своего прошлого черпал силы. Вот, не склоняться, не сгибаться, не считаться с авторитетами. Как, впрочем, это делал Юлиан Семенов. И, конечно, его уход в 53 года, ну, рано, всегда рано. А в 53 рано особенно.
Дело в том, что мне, во всяком случае, кажется, что он в последнее время выпал. Он не был уже человеком нынешней эпохи. Вот, потому что эта брутальность, эта вот его особость, она не была востребована.
А Андрей, он вообще не подстраивался ни под людей, ни под эпоху. И в этом смысле, конечно, он, можно сказать, что ей не соответствовал, но в том-то и была его ценность и как человека, и как журналиста. Он не смотрел, что изменяется вокруг него. Вот он так видел и так говорил. Он такой был акын, он акынствовал. О чем вижу, о том и пою. И у него, конечно, последние несколько лет было много разочарований, имея в виду, что он рассчитывал нашу страну видеть современной. И с горечью говорил, что темп замедлился, что потребуется еще одно поколение людей, чтобы дожить до того, до чего мы хотели дожить. И это действительно такая горечь у него была. Он пробовал себя в разных работах, он уходил на телевидение, чтобы оказывать большее влияние, чем на радио. Он вел на НТВ, он вел на ТВС, он вел на ТВ-6. Он сейчас пытался найти работу на телевидении, не бросая, конечно, на радио. Но, конечно, эпоха изменялась, а Андрей, он как бы стоял. Вокруг него крутилось, а он стоял на месте, как тот верстовой столб, которого снести невозможно. Но время сносит все, к сожалению.
О журналисте Андрее Черкизове, скончавшемся вчера в Москве на 53-м году жизни, говорил главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы санкционировал арест Алексея Френкеля, подозреваемого заказчика убийства первого зампредседателя Центробанка Андрея Козлова. В Москве умер известный российский журналист Андрей Черкизов. В Багдаде сегодня утром казнены 2 соратника Саддама Хусейна. В Петербурге тяжело ранен студент-антифашист Иван Елин. Сегодня истекает срок амнистии боевикам на Северном Кавказе, сдавшимся властям. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Завтра, во вторник, 16 января, в эфир «Радио Свобода» впервые выйдет новая информационная программа «Свобода в 9». С 9 до 10 часов утра мы расскажем о том, что готовит нам начинающийся день. Представим панораму политических, спортивных, научных новостей. В прямом эфире обсудим с гостями и экспертами самые свежие темы нового дня. Поговорим о жизни 2 российских столиц. Программа «Свобода в 9» – новый день в развитии, и мы вместе с вами внимательно будем следить за его движением. В эфире «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе рассказ о самых интересных публикациях свежей российской прессы. Сегодня, как вы уже слышали из наших выпусков новостей, истекает срок амнистии для участников боевых действий на Северном Кавказе. Она продолжалась с июля прошлого года. По данным Государственной комиссии, анализирующей ситуацию в регионе, за время амнистии сдались 493 бывших боевика. Эту цифру обсуждают сегодня и журналист российских газет. Слово Антону Желнову.
15 июля 2006 года директор ФСБ Николай Патрушев от имени Национального антитеррористического комитета предложил боевикам до 1 августа вступить в переговоры с представителями законных властей Чечни и Федерального центра, сложить оружие и перейти на сторону народа. Свою инициативу он объяснил ликвидацией главаря боевиков Шамиля Басаева, в связи с чем появился шанс для тех, кто еще не вернулся к мирной жизни. Лидеры чеченских боевиков немедленно отвергли предложение Москвы о прекращении боевых действий. 31 июля, по настоянию официальных властей Грозного, Патрушев продлил срок добровольной сдачи боевиков до 30 сентября 2006-го. А 22 сентября, по предложению Владимира Путина, Госдума объявила очередную амнистию для всех участников боевых действий на Северном Кавказе до 15 января 2007 года, пишет издание «Газета». Власти Чечни утверждают, что не будут просить центр о продлении срока амнистии. Каждый, кто хотел, имел возможность в течение полугода воспользоваться уже объявленной амнистией, заявил вчера премьер-министр Рамзан Кадыров. Его не смущает, что на этот раз оружие сложило гораздо меньше людей, чем в ходе 7 предыдущих амнистий, в том числе первой, которая имела место еще в 95 году и была из них самой малочисленной. Даже когда сепаратисты временно отошли в горы и готовили сокрушительный удар по Буденновску, Кизляру и Грозному, официальный глава республики Доку Завгаев докладывал, что оружие сложило 535 боевиков, то есть на 42 человека больше, чем сейчас. Несмотря на скудный улов, Рамзан Кадыров назвал амнистию эффективной. Если 400 хорошо вооруженных боевиков, имеющих опыт партизанских действий, сохранили чужие 400 жизней, да еще и сами остались живыми, то прошедшая амнистия имеет право называться эффективной, заявил он. Традиционно амнистии не пользуются узнаваемые персоны чеченского сепаратизма. Сейчас в порядке исключения среди известных боевиков можно назвать лишь Амирхана Яндарбиева, бывшего начальника охраны и племянника президента Ичкерии Зелимхана Яндарбиева, взорванного 13 февраля 2004 в Катаре. В конце минувшей недели Амирхан Яндарбиев и еще два родственника покойного лидера сепаратистов явились с повинной в резиденцию Кадырова в Центарое. Глава чеченского правительства сразу заявил, что эти люди по собственной инициативе обратились к нему через родственников с просьбой помочь амнистироваться. Однако, по данным газеты, предстать перед всесильным Рамзаном их уговорил член Совета Федерации Умар Джабраилов, который вроде бы является их дальним родственником. Но примечательнее всего в истории с нынешней амнистией не роль сенатора. Как пишет газета, согласно отчету правительства Чечни, урожайными месяцами были август, сдались 50 боевиков, и ноябрь, 35 боевиков. Но дело в том, что именно в августе, после первой встречи с Кадыровым, по признаниям бывших бойцов отряда «Горец», сложили оружие 50 их сослуживцев. При этом в пресс-службе правительства Чечни газету заверили, 50 боевиков сдались в Гудермесском районе, а не Грозненском. В ноябре сдались 35 самых стойких. После того, как Мавлади Байсаров был убит при невыясненных до конца обстоятельствах в центре Москвы. Итого общий список сдавшихся боевиков был пополнен за счет 85 бойцов Мавлади Байсарова. «Сколько человек сегодня предпочитают войну, а не мир, никто точно не знает», — заключает газета. В штабе федеральной группировки в Чечне предпочитают оценочные данные, а не фактические. Там газете заявили, что на Северном Кавказе не более 1500 боевиков, и эта цифра с каждым днем уменьшается. В то же время неправительственные организации, которые работают в регионе, такие как «Мемориал» и «Гражданское содействие», называют другие данные, в несколько раз превышающие официальные. Антон Желнов для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Санкт-Петербурге пройдет митинг в поддержку рядового срочной службы Романа Рудакова, который, как стало известно журналистам в конце прошлой недели, уже несколько месяцев находится в местном госпитале в тяжелом состоянии. Правозащитники утверждают, что Рудаков был призван в армию с тяжелым заболеванием, а в части стал жертвой дедовщины. Из Петербурга передает корреспондент Радио Свободы Татьяна Волович.
Романа Рудакова призвали в армию, несмотря на серьезное заболевание крови, но военно-врачебная комиссия признала его годным. Уже 4 месяца Роман находится в госпитале, ему удален кишечник, однако после операции врачи лишь поддерживают его жизнь, а нужна трансплантация. В Петербурге такую операцию сделать нельзя. Об очередном вопиющем случае армейского разгильдяйства стало известно только после новогодних каникул, когда в НАБАТ забила правозащитная организация «Солдатские матери Петербурга». Сейчас сами правозащитники сожалеют, что узнали о трагедии Романа Рудакова слишком поздно. 9 января к ним обратилась жительница Псковской области, внук которой Николай с детства дружил с Романом. А семья самого Романа неблагополучная, поэтому его права отстаивать было некому. Правозащитники обратились в прокуратуру, встречались с военными медиками, чтобы спасти жизнь Романа, рассказывает председатель правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
Роме нужно спасти жизнь. Грищук, начальник медслужбы Ленинградского военного округа, сказал, что 15 числа, вот сегодня, Рому достигнута договоренность перевести в Москву для этой операции. Сейчас вот проходит общественная кампания в поддержку жизни Рома. И в рамках этой кампании командование из Москвы приехало уже. Они придут в нашу организацию к 12 часам. Кроме того, мы в 2 часа не митинг назначили, а флешмоб. Потому что, ну, извините, по современным законам надо за 10 дней заявку подавать, откажут, не откажут. Это просто мы все с портретом Ромы соберемся молча перед госпиталем и будем молчаливо требовать спасти его жизнь.
Рассказала председатель правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Свобода в полдень». Мы возвращаемся к главной теме нашей программы – следствию по делу об убийстве заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова. Напомню, Басманный суд Москвы сегодня решил оставить под стражей главного подозреваемого в организации этого преступления банкира Алексея Френкеля, основываясь на показаниях еще одной задержанной предполагаемой сообщницы Френкеля Лианы Аскеровой. Прокомментировать ход дела я попросил эксперта, руководителя отдела журналистских расследований «Новой газеты» Романа Шлейнова. Считаете ли вы официальную версию, согласно которой заказчиком убийства был Алексей Френкель, убедительной?
Если мы говорим об Алексее Френкеле, то вспоминаем, что он имел отношение и руководил несколькими банками, лицензии у которых были отозваны. И лицензии были отозваны именно благодаря Андрею Козлову. Это и банк «Нефтяной», это и «ВИП-банк», и «Диамант-банк». В общем-то, 3 банка можно назвать, которым в разное время имел отношение Алексей Френкель, и которые так или иначе лишились лицензий, причем с формулировками либо из-за недостоверной отчетности, либо даже из-за нарушения требований закона о противодействии отмыванию, легализации средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Я думаю, что именно одни из этих пунктов, да, легли в основу того, что Алексея Френкеля заподозрили в том, что он может быть организатором этого преступления. Но, еще раз повторю, сейчас мы можем выдвигать только версии, потому что конечное слово за судом и конечное слово за Генеральной прокуратурой, потому что были случаи, когда Генеральная прокуратура отказывалась от первоначальной версии. Мы знаем, что это происходило и не раз. Что касается оценок, которые дают этому делу эксперты, вот, например, мне доводилось говорить с бывшими сотрудниками правоохранительных органов, которые тоже думали и обсуждали эту ситуацию. И у них есть, например, такое мнение, опять же, еще одна версия, что Алексей Френкель не вполне обязательно является организатором, да, заказчиком этого преступления. Ведь Алексей Френкель был банкиром. Банки, которые мы перечислили, да, которые вот сейчас перечислены, это банки, которые принимали участие в обналичивании средств, в основном, по большей части, нефтяного бизнеса. Так вот, могло случиться так, что благодаря отзыву лицензий у ряда банков зависли достаточно крупные деньги, как предполагают эксперты из числа сотрудников правоохранительных органов. Эти деньги зависли, и когда очень серьезные люди пришли с очень серьезными претензиями к банкирам, могла произойти такая ситуация, что просто в качестве, теоретически, да, в качестве источника проблем могли назвать Андрея Козлова, который как раз принимал решение об отзыве лицензий. И этим, так скажем, была решена его судьба. Но, еще раз, это только предположение версии, да. Я думаю, что и расследование, и суд должны сказать свое финальное слово, и тогда мы узнаем, так или это или не так.
О расследовании убийства заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова говорил обозреватель «Новой газеты» Роман Шлейнов. Завершит тему наш традиционный опрос на улицах российских городов. Мы выясняли, верят ли простые люди заявлениям Генпрокуратуры о раскрытии убийства Андрея Козлова. С жителями Тюмени об этом поговорил корреспондент «Радио Свобода» Алекс Немиров.
Знаете, в наше время теперь уже я не знаю, чему верить. Может, кого-то подставили, чтобы на этом все закончить. Вот Листьева ведь до сих пор еще ведь не нашли. Кто его убил? До сих пор неизвестно.
В те времена бардак был такой, а сейчас-то почище маленько. В редакторе этих высшего руководства. Если постараются, будет действительно раскрыто.
Сейчас преступление как бы часто не раскрывается. Либо просто находят кого-нибудь. Лишь бы только сказали, что раскрыли.
Ну, если по раскладке, так ведь кто-то убить-то должен заинтересованный, вы не будете убивать. А раз тому на хвост наступили, тот же тоже банкир, ему на хвост наступили по отмыванию денег, вполне вероятно, я не могу быть уверен, но я допускаю, что это вполне вероятно.
Я не знаю, это политика. Жалко, конечно, человек, видимо, хороший был, но всех хороших в нашей стране убирают.
Глубоко не вникал этот вопрос. Чайка сказал, все силы направим, а может не получается дело. Надо представить положительный результат. Вот работает система эта.
Когда еще он не был генпрокурором, у меня почему-то возникло такое чувство, что он, Чайка, да, для него, действительно человек, который заинтересован, что в стране что-то изменилось лучше.
Следствие это обычно показывает то, что надо власти. Так же, как Михаил Борисович, он много чего ему навешали. Всех собак на одного человека спустили. Хотя вроде как другие люди, которые с автоматами собственность захватывали, сейчас любимчики Владимира Владимировича Путина.
Мы читающие отслеживаем всю информацию, начиная с склада Листьева. Знаем же прекрасно, что ни одно дело не раскрыто. Так что мы пессимисты.
В СМИ все меньше и меньше веришь, потому что порой информация такая проходит в СМИ, что... А потом факты какие-то, ну, лично узнаешь, что факты совершенно другие. То есть СМИ передает то, чтобы социум как бы был удовлетворен, что вот это выполнилось, и типа, у нас все делается правильно и хорошо.
А об этом нельзя судить по, значит, выступлениям дикторов по телевидению, потому что этим должны заниматься органы юстиции. И той информации, которую выдают, можно верить на 50%, я так думаю. Потому что всю информацию, которую мы получаем, можно перепроверять, как правило.
Так прохожие на улицах Тюмени отвечали на вопрос, считаете ли вы, что убийство банкира Андрея Козлова действительно раскрыто. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Вы слушаете «Свобода в полдень». Сегодня в 19 часов по московскому времени слушайте в прямом эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Ее главная тема – власть и общество, приурочена к недавней встрече президента с представителями гражданского общества. Гость программы – президент Института национального проекта «Общественный договор» Александр Аузан, ведущая Анна Качкаева. Повтор завтра, 16 января в 4 часа утра. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите первые итоги визита госсекретаря США Кондолизы Райс на Ближний Восток, новая теория происхождения многоклеточной жизни на нашей планете, кировского Путина обвиняют в терроризме, экологи об аномально теплой погоде, экономика и спорт. В прямом эфире следим за начавшимся сегодня открытым чемпионатом Австралии по теннису. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде сегодня утром казнены два соратника Саддама Хусейна, сообщение западных агентств подтвердил представитель иракских властей. В минувшем году сводный брат Саддама, в прошлом руководитель иракской разведки Барзан Ибрагим ат-Тикрити и бывший верховный судья Ирака Авад Хамед аль-Бандар были приговорены к высшей мере наказания по обвинению в преступлениях против человечности. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест Алексея Френкеля, подозреваемого заказчика убийства первого зампредседателя Центробанка Андрея Козлова. Сегодня истекает срок амнистии России боевикам на Северном Кавказе, сдавшимся властям. В середине июля прошлого года директор ФСБ России Николай Патрушев предложил боевикам сложить оружие. Государственная Дума объявила об амнистии тем из них, кто не совершил тяжких преступлений. Умер известный российский журналист Андрей Черкизов, ему было 52 года. Более 15 лет Черкизов работал политическим обозревателем на радиостанции «Эхо Москвы», сотрудничал с «Радио Свобода». Сегодня исполняется 100 дней с момента убийства российской журналистки Анны Политковской. В Петербурге тяжело ранен студент-антифашист Иван Елин. С множественными ножевыми ранениями он доставлен в реанимацию. В России с сегодняшнего дня упрощена процедура поставки на миграционный учет граждан СНГ, имеющих право на безвизовый въезд. Сегодня же вступит в силу закон об иностранной квоте для торговцев на рынках. Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал новую редакцию Конституции, расширяющую полномочия главы государства. Новая версия основного закона была принята парламентом 30 декабря. Президент США Джордж Буш заявил, что направит в Ирак дополнительные войска, невзирая на возражения Конгресса. В Ираке в ходе операции против повстанцев задержаны по меньшей мере 82 боевика, среди них десятки связанных с Аль-Каидой. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В воскресенье госсекретарь США Кондолиза Райс после встречи в Рамаллахе с председателем палестинской автономии Махмудом Аббасом побывала в Омане. Там она провела переговоры с иорданским королем Абдаллой II. А сегодня Кондолиза Райс встречается с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом в Иерусалиме. Основная тема переговоров, естественно, возрождение ближневосточного мирного процесса и поддержка умеренных режимов в регионе в противовес радикалам и экстремистам. За визитом Кондолизы Райс на Ближний Восток внимательно следит корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
В воскресенье после переговоров в Рамаллахе с председателем палестинской автономии Махмудом Аббасом Кондолиза Райс заявила, что США намерена активнее продвигать международный мирный план «Дорожная карта», разработанный «четверкой» по урегулированию ближневосточного конфликта. По словам Кондолизы Райс, «Дорожная карта», которая предусматривает создание независимого палестинского государства и его мирное сосуществование с Израилем, остается путеводной звездой для американской администрации. Я думаю, со следующего месяца начать ускорение развития дорожной карты, которая, кроме всего прочего, ведет нас к созданию палестинского государства и к исполнению надежд палестинцев и израильтян на политическое разрешение конфликта. Палестинцы уже давно мечтают о своем государстве, а израильтяне – о жизни в безопасности и мире. На пресс-конференции по итогам встречи с Райс Махмуд Аббас также заявил, что палестинцы против любых промежуточных решений конфликта, включая установление временных границ палестинского государства. В связи с визитом Кондолизы Райс правящая палестинская группировка «Хамас» выступила с резкой критикой региональной политики Вашингтона, целью которой, по их словам, является раскол палестинского народа. Мы отвергаем такую стратегию. Мы всегда мечтали жить здесь, построить свое государство со столицей в Иерусалиме. Если они действительно думают о нас, то Кондолиза Райс должна поддержать эту мечту палестинского народа, вместо того, чтобы изо всех сил стремиться расколоть его, заявил пресс-секретарь Хамаса Фаузи Бархум. Однако к помощи Вашингтона скептически относятся не только исламисты Хамаса, но и представители других палестинских фракций, включая партию Махмуда Аббаса «Фатх». Вашингтон помогает не палестинцам, а Израилю и самому себе. С помощью Вашингтона палестинцы никогда не построят свое государство, заявил один из лидеров боевого крыла «Фатха» в Наблусе Махди Газаль. Между тем, в Израиле прорабатывается возможность применения ускоренного варианта дорожной карты, сутью которого является непосредственный переход к финальной стадии плана – переговорам о создании палестинского государства. В Иерусалиме надеются, что в этом случае радикальному правительству Хамаса придется или уйти, или же смягчить позицию. До сих пор Хамас отказывается признать Израиль и палестино-израильские мирные соглашения, а США и Израиль твердо стоят на том, что переговоры будут вестись лишь с умеренными палестинскими силами. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В эфире «Свобода в полдень». Один из основополагающих вопросов, касающихся происхождения жизни на нашей планете и не дающих покоя ученым уже много лет, как из одноклеточной жизни в короткий срок появилась многоклеточная. У канадских ученых есть свой вариант ответа на этот вопрос. Подробнее расскажет моя коллега Ольга Орлова.
Канадские палеонтологи предложили объяснение внезапного появления многоклеточных животных после господства одноклеточной формы жизни на Земле. Сначала по содержанию изотопов серы в осадочных породах на острове Ньюфаундленд ученые определили характер изменения концентрации кислорода в водах Мирового океана во время образования осадочных пород. Потом они связали полученные данные с появлением окаменелости первых сложных форм жизни. Затем предложили гипотезу о том, что потепление, начавшееся 580 миллионов лет назад, способствовало быстрому размножению одноклеточных организмов, в том числе и фотосинтезирующих. Большее количество кислорода, освобождающегося в процессе фотосинтеза, привело к резкому нарастанию его массы в атмосфере Земли, что и послужило причиной быстрого роста многоклеточных животных, которые лучше усваивают кислород. Американские ученые с помощью методов генной инженерии получили новый штамм пекарских дрожжей. Он выживает в среде с повышенной концентрацией алкоголя и сбраживает сахар в спирт в полтора раза быстрее по сравнению с обычными штаммами. Такие характеристики делают новый вид дрожжей перспективным для использования в промышленных масштабах. Американские нейрофизиологи выявили области мозга, отвечающие за распознавание лиц и их половой и расовой принадлежности. Ученые использовали метод ядерного магнитного резонанса для наблюдения за активностью мозга у группы людей, которым предъявили серии фотографий с лицами разных полов и рас. У всех испытуемых в эксперименте была зафиксирована активность в районе мозга под названием веретеновидная извилина. Кроме того, ученым удалось заметить сильную активность у тех же испытуемых в поясной извилине, районе мозга, отвечающей чем за регуляцию частоты сердцебиения и кровяного давления. Предполагается, что обнаруженные области мозга отвечают за узнавание людей. Биологи из университета Дьюка заметили, что круглый червь для формирования иммунной реакции в ответ на некоторые виды инфекции нуждается в тепле. Неожиданным оказалось то, что в активации иммунной системы червя участвует известный сигнальный белок, необходимый для переживания животными теплового стресса. Поскольку черви являются хладнокровными животными, то для успешной борьбы с инфекцией им необходимо тепло. Можно предположить, что аналогичный механизм врожденного иммунного ответа в форме резкого подъема температуры, лихорадки или жара существует у теплокровных организмов тоже, включая человека.
Последние новости из мира науки представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Кировской области Путина обвиняют в терроризме за то, что он пытался попасть на прием к местному губернатору. Правда, зовут этого Путина не Владимир. Об этом пишут местные газеты, которые читала корреспондент «Свободы» Екатерина Лушникова.
Путина обвиняют в терроризме. Об этом сообщает еженедельник «Новый вариант». Перед самым Новым годом однофамилец президента, кировский предприниматель азербайджанского происхождения Азер Шавкет Аглы Путин, попытался попасть на прием к губернатору Николаю Шаклеину. В аудиенции Путину было отказано, так как, по словам чиновников, губернатор в это время находился в отъезде. Но решительный Путин пообещал сжечь себя принародно, если его не пустят к первому лицу. С собой у него оказалось 8 литров бензина, которым он и стал поливать себя поверх одежды. Еще бы немного, и посетители правительства области стали бы свидетелями аутодафе повязки, но вмешалась милиция. Стражи порядка скрутили горячего и чуть было не ставшего горящим азербайджанца, а затем поместили его в психиатрическую больницу. ФСБ возбудило уголовное дело по статье «Террористический акт». А ведь еще совсем недавно чекистов и Путина связывали совсем другие отношения. Об этом напоминает еженедельник «Вятский наблюдатель». Цитата. Летом 2003 года Путин, действуя под агентурным псевдонимом Миронов, помог установить расхитителей химического соединения урана, относящегося к группе радиоактивных отходов. С его подачи органам удалось сделать контрольную закупку около 16 килограммов радиоактивного вещества, а также установить расхитителей катализатора АПК-12, около 20 тонн которого было вывезено руководством химкомбината. Его отправляли как небольшими посылками по почте, так и в багажных вагонах по 100-200 килограммов. Конец цитаты. О самом крупном в Кировской области за последние десяток лет коррупционном скандале рассказывает газета «Прогород». 200 тысяч рублей, потребовалось бизнесмена начальник управления службы и кадров городской администрации Олег Цаава. В такую сумму предприимчивый чиновник оценил содействие в конкурсе на право аренды кафе «Перекресток». Однако был задержан в собственном кабинете во время передачи денег. Примечательно, что случилось это буквально за 4 дня до увольнения господина Цаавы. Чиновник собирался перейти на другую работу, но пришлось сменить место жительства. Сейчас Олег Галеевич пребывает в камере следственного изолятора. От необычно теплой зимы в Кировской области проснулись медведи. С одним из них повстречался егерь Виктор Вершинин, рассказывает Вятский край. Цитата. «Косолапый унюхал неподалеку присутствие человека и осторожно, не выдавая себя даже опытному охотнику, подошел сзади. Через несколько мгновений Виктор Александрович почувствовал на плече тяжелую когтистую лапу хозяина тайги. Молниеносная реакция спасла ему жизнь». Схватка была недолгой. Виктор сумел развернуться и выстрелил в зверя, благо ружье держал наготове. Медведь рявкнул и завалился на бок. Все обошлось, но эту встречу в лесу и свой охотничий трофей егерь наверняка запомнит на всю жизнь. Про таких, говорят, в рубашке родился. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Нынешняя зима признана российскими метеорологами аномально теплой. 11 января в Москве был установлен температурный рекорд. Столбик термометра поднимался до 8 градусов тепла. С мнением специалистов по наблюдениям за погодой мы уже знакомили вас в наших программах, а сейчас настало время дать слово экологам. Они не разделяют спокойствие синоптиков и считают, что теплая погода – результат парникового эффекта из-за чрезмерного выброса в атмосферу углекислого газа и прогнозируют негативные последствия для мировой экономики и здоровья людей, рассказывает Любовь Чижова.
Российские синоптики не связывают установившуюся на большей части территории России необычно теплую погоду с так называемым глобальным потеплением. За зиму без снега нам следует благодарить мощные антициклоны, считают специалисты. Кроме того, зима не кончилась. Возможно, она еще преподнесет россиянам сюрпризы, говорит сотрудник Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
О снеге пока разговоры не идет. В лучшем случае мороз, снежок у нас ожидается после 19 числа. Сейчас пока говорить о том, что у нас эта зима будет самая теплая, рано. Бывает так, что месяц идет, первая половина месяца аномально теплая, а вторая половина холодная.
Теплая зима в России. Хорошо это или плохо? Пока обычные россияне дискутируют, экологи говорят о возможных последствиях нынешней аномалии. В том, что она прямое следствие глобального потепления, ученые не сомневаются. Руководитель энергетического отделения Greenpeace в России Владимир Чупров сравнивает парниковый эффект от выбрасываемого в атмосферу углекислого газа с шубой, которая покрывает планету Земля. И с каждым годом эта шуба становится все плотнее и плотнее.
Глобальное потепление, или лучше назвать глобальное изменение климата, существует. Первая точка зрения, что это принесет больше плюсов, чем минусов. Об этом же говорит президент Российской Федерации. Ему вторят некоторые ученые, которые следуют политике партии. Перестанем покупать шубы, будем меньше там тратить на отопление, выращивают кукурузу за полярным кругом. Если человечество перейдет в барьер в плюс 2 градуса в ближайшие десятилетия, то потери, глобальные потери мировой экономики составят до 20% валового внутреннего продукта. Но это сравнимо с очередной мировой войной. Масса населения, которая начнет перемещаться из районов засухи, кстати, Россия не исключение, это центральный черноземный район для Российской Федерации, это войны за воду возможные, это потери лесов, распространение неинфекционных заболеваний.
Но это все пока звучит как страшный фантастический рассказ. А вот самые реальные последствия от аномально теплой погоды медики наблюдают уже сегодня. Говорит профессор, сотрудник Центра демографии и экологии человека Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук Борис Ревич.
Возрастает число суицидов. Очень многие люди сейчас жалуются на повышенное артериальное давление, жалуются на головные боли. Все это говорит о том, что происходят определенные сбивки в нормальной работе нашей сердечно-сосудистой системы. И я думаю, что мы, честно говоря, достаточно дорого заплатим за эту теплую зиму.
По мнению Владимира Чупрова из Greenpeace, бороться с аномально теплой погодой можно и нужно. Именно для этого многие страны мира присоединились к Киотскому протоколу и договорились, что будут стараться выбрасывать в атмосферу как можно меньше углекислого газа. Для этого нужно модернизировать экономику, а это это, в свою очередь, требует серьезных инвестиций. Несколько лет назад Киотский протокол ратифицировала и Россия, но ни одного правительственного постановления о том, как воплощать идеи протокола в жизнь, пока не принято. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест Алексея Френкеля, основного подозреваемого в заказчика убийства первого зампредседателя Центробанка Андрея Козлова. В Москве умер известный российский журналист Андрей Черкизов. В Багдаде сегодня утром казнены два соратника Саддама Хусейна. Сегодня истекает срок амнистии боевикам на Северном Кавказе, сдавшимся властям. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас самые важные экономические новости сегодняшнего дня. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Центральный банк России планирует в январе-феврале рассмотреть вопрос о новом снижении ставки рефинансирования, сообщил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. Последний раз ставка рефинансирования была снижена в октябре 2006 года с 11,5% до 11% годовых. В отличие от западных стран, где ставка рефинансирования является главным инструментом регулирования финансового рынка, в России она выполняет скорее роль индикатора, который чаще применяется для расчета налогов, а также пени и других штрафных санкций. Сегодня в России вступают в силу законы, упрощающие процедуру постановки на миграционный учет граждан из стран СНГ, пользующихся правом безвизового въезда на территорию страны. В частности, их регистрация будет проводиться в уведомительном порядке. Кроме того, также с сегодняшнего дня в России начинает действовать закон, в соответствии с которым официально зарегистрированные иностранные граждане не могут занимать более 40% мест на розничных торговых рынках. Продажи американской автомобильной компании Ford Motor в 2006 году в России увеличились на 92% до 115 тысяч автомобилей, что позволило ей стать лидером на внутреннем рынке страны, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. На втором и третьем местах американская Chevrolet, входящая в концерн General Motors, и южнокорейская Hyundai, примерно 111,5 тысяч и 100,5 тысяч автомобилей соответственно. Самой продаваемой моделью в России в прошлом году стал Ford Focus. За ним следует Renault Logan и Mitsubishi Lancer. Компания Clearstream, принадлежащая немецкой фондовой бирже Deutsche Börse, являющаяся одной из крупнейших в Европе систем расчетов с ценными бумагами, с сегодняшнего дня предоставляет своим клиентам возможность проводить операции в системе напрямую в российских рублях. Ранее другая европейская расчетная система, Euroclear, объявила о том, что начнет проводить расчеты в рублях с февраля нынешнего года. Лидеры 16 государств Азиатско-Тихоокеанского региона приняли сегодня декларацию об энергетической безопасности, которая обязывает правительства этих стран добровольно принять индивидуальные и коллективные решения по повышению эффективности использования энергии. В частности, речь идет о поиске и разработке новых и возобновляемых источников, внедрении биологических видов топлива, в том числе из органических отходов, а также о сокращении выбросов веществ, загрязняющих окружающую среду. Курс доллара на сегодня 26 рублей 58 копеек, на 5 копеек выше, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 31 копейку, по сравнению с пятницей он подешевел на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
О главных новостях в российской и мировой экономике рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершает традиционный спортивный обзор. Сегодня со мной в студии наш спортивный обозреватель Наталья Федотова. Добрый день, Наталья.
Добрый день.
Главная новость – старт первого в году теннисного турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Австралии. Сейчас на кортах Мельбурна как раз проходят основные матчи первого круга. Участвуют в них и российские теннисисты. Сообщим нашим слушателям о последних результатах.
Отмечу, что к этому моменту на кортах Мельбурна сыграны уже почти все запланированные на первый день матчей. Особых неожиданностей пока не произошло. Все сильные игроки вышли в следующий круг. У мужчин первой ракеткой мира швейцарец Роджер Федерер легко справился в трех сетах с немцем Бьорном Фау. Шестому сеянному американцу Энди Родику потребовалось 4 сета, чтобы обыграть француза Джо Вильфреда Танга. Михаил Южный, 25-й сеянный на этом турнире, выиграл у чеха Яна Герниха, а вот другой россиянин Игорь Андреев уступил американцу Винсенту Спеди в трех сетах. В женской части турнира представительство России сократилось на 3 человек. Проиграли свои матчи Елена Лиховцева, Галина Воскобоева и Вера Душевина. Остальные россиянки сыграли удачно. Третий номер посева Светлана Кузнецова выиграла у австралийки Джессики Мур. Надежда Петрова, 5-я ракетка турнира у Тамарина Танасурган из Таиланда. Елена Дементьева, 7-я сеянная француженка Стефани Форец, и Мария Кириленко, 26-й номер посева, у Каролины Шпрем из Хорватии. Кроме того, Ольга Пучкова взяла верх над полькой Мартой Домашковой, а Елена Веснина над испанкой Анабель Мединой Гарригес. Вторая ракетка турнира француженка Амели Морисмо обыграла американку Шинай Перри. Из оставшихся нескольких матчей отмечу встречу американки Серены Уильямс с итальянкой Марой Сантанжел, где Уильямс легко выиграла первый сет 6-2, а также игры с участием россиян. Тимурас Габашвили пока выступает чеху Лукасу Длоухи 3-6, 1-6, 7-6 и 5-5 счет в четвертом сете. А Марат Сафин в эти минуты должен выйти на корт на игру с немцем Бенджамином Беккером.
Наталья, минувшие выходные, как обычно, особенно в воскресенье, было много соревнований по зимним видам спорта. О чем стоит рассказать подробнее?
Да, соревнований было очень много. Это очередные этапы Кубков мира и 2 чемпионата Европы. И подробнее о них расскажут мои коллеги Олег Винокуров и Дмитрий Морозов.
Рубрику «Белый уикенд» мы начнем с событий в Кол-Альбо, это Италия. Там проходил чемпионат Европы по классическому конькобежному многоборью. В воскресенье, в последний день, там был установлен мировой рекорд на дистанции 5000 метров у женщин. Мартина Сабликова из Чехии пробежала эту дистанцию за 6 минут 58,45 секунды, что более чем на 7 секунд лучше прежнего достижения. Оно принадлежало немке Гунде Ниман-Штирнеман и было установлено в 2001 году. Сабликова стала лучшей и в общем зачете чемпионата Европы, опередив представительниц Голландии Ирен Вуст и Рената Груневолд.
У мужчин в воскресенье проводили старты на дистанции вдвое длиннее. Лучший результат здесь показал голландец Свен Крамер. Вторым стал его соотечественник Карл Ферхейн, а третьим Энрико Фабрис из Италии. Многоборье призовые места достались этим же спортсменам, что интересно, но в таком порядке. Первый Крамер, вторым стал Фабрис, а третьим Ферхейн.
Что касается биатлонистов, то они завершили состязание в рамках 5-го этапа Кубка мира. Проходил он в Германии, в Руппольдинге. В субботу состоялась мужская спринтерская гонка, по итогам которой весь пьедестал заняли норвежцы. Оле Эйнер Бьёрндален победил, вторым был Халвард Ханиволд, Эмил Свенсен занял 3-е место. А в воскресенье прошли первые в этом сезоне гонки с общего старта. У мужчин норвежцы вновь были на пьедестале, на сей раз двое. Бьёрндален первым стал, Свенсен вторым, а 3-е место занял австриец Кристоф Зуман. Что касается женщин, то у них в гонке с общего старта тройка призеров выглядела так. Победила шведка Анна Карин Олафсон, второй была немка Кати Вильгельм, третий Линда Грубен из Норвегии. В общем зачете Кубка мира у биатлонистов лидирует у мужчин Бьёрндален, у женщин Олафсон.
Соревнования двоеборцев проходили в Вальдефьеме в Италии. В субботу прошли индивидуальные состязания. Гонка с общего старта на 10 километров и 2 прыжка. Здесь победу одержал австриец Кристоф Биллер. Второе место занял его соотечественник Феликс Готвальд. А 3-е место у француза Джейсона Ламиш-Шапюи. Что касается Биллера, то это 3-я победа уже его в сезоне. И он лидирует в общем зачете. В воскресенье прошли командные старты. 4 участника от каждой сборной выполняли по 2 прыжка с малого трамплина. А затем прошла эстафетная гонка преследования 4 по 5 километров. И тройка призеров такова: Финляндия, Австрия, Норвегия.
Горнолыжницы провели уикенд в Австрии, в Альтенмаркте. В субботу состязались они на трассе скоростного спуска, где первой была австрийка Рената Гёчель, второе место заняла швейцарка Доминик Гезен, и на 3-м месте оказалась Джулия Манкузо из США. В воскресенье состоялись соревнования в суперкомбинации, и здесь уже Джулия Манкузо была лучшей, а ее подруга по команде США Линдси Килдоу заняла 2-е место. 3-й оказалась австрийка Манкузо. Марлис Шильд.
Аналогичная программа была и у горнолыжников-мужчин, но дело было в Венгене, в Швейцарии. В субботу в скоростном спуске первенства вал американец Боде Миллер, который опередил швейцарца Дидье Кюша и Петера Филла из Италии. Ну а в воскресенье в суперкомбинации не было равных Марио Мату из Австрии, второй показатель у Марка Берто, а третий у Сильвана Цурбригена. Эти горнолыжники из Швейцарии. Лидируют же в Кубке мира Марлис Шильд и Аксель Лунд Свиндал из Норвегии.
Мастера прыжков с трамплина проводили уикенд в Норвегии, в Викерсунде. Это были состязания в полетах на лыжах, поскольку трамплин Викерсунда огромен, 207 метров. Но удалось им посостязаться лишь в субботу. Воскресные старты были отменены из-за сильного ветра. Ну а что касается субботних стартов, то победил здесь недавний триумфатор турне четырех трамплинов, норвежец Андерс Якобсен. Вторым был австриец Томас Моргенштерн, третьим финн Матти Хаутамяки. Ну а что касается Якобсена, то он упрочил свое лидерство в общем зачете Кубка мира.
А теперь о соревнованиях, которые проходили под эгидой Федерации бобслея и скелетона в Кортина д'Ампеццо в Италии. И попутно в рамках этих состязаний прошел чемпионат Европы. Двойную победу одержали американцы. Пилот Стивен Холкомб был лучшим в двойках и в четверках. В двойках он опередил канадца Пьера Людерса и чеха Иву Данилевича, который автоматически стал чемпионом континента. В четверках второе место занял Андре Ланге из Германии, соответственно, он стал чемпионом Европы, ну а третья позиция у Людерса. В соревнованиях скелетонистов также не было равных американцам, у женщин победу одержала Кати Уллендер, а у мужчин Эрик Бернотас.
Ну и в заключение о санном спорте. Очередной этап Кубка мира проходил в Германии на трассе в Оберхофе. Здесь на пьедестал почета поднимались только представители двух стран, Германии и Италии. Итак, победили в этих состязаниях в одиночках представители Германии Сильке Краусхар и Давид Мюллер, а в двойках итальянцы Кристиан Оберштольц и Патрик Грубер.
Рассказывали мои коллеги, спортивные обозреватели «Радио Свобода» Олег Винокуров и Дмитрий Морозов. И теперь коротко о других спортивных событиях минувшего уикенда. В Санкт-Петербурге прошел третий розыгрыш Кубка европейских чемпионов по хоккею. Обладателем почетного трофея стал казанский «Акбарс», разгромивший в финале финский «ХПК» 6-0. Второй тур шахматного супертурнира 19-й категории в Вайканзее получился намного более результативнее первого из семи встреч. Лишь одна завершилась в ничью между Теймуром Раджабовым из Азербайджана и украинцем Сергеем Корякиным. Ну а из других победных результатов отмечу выигрыш Владимира Крамника, россиянина, у Алексея Широва, который представляет Испанию, и болгарина Веселина Топалова у голландца Люка Ван Вели. После двух туров сразу 7 гроссмейстеров, то есть ровно половина участников турнира, набрали по 1.5 очка. Ну, вся борьба здесь еще впереди. Соревнования продлятся до 28 января. А сегодня, кроме оставшихся матчей на открытом чемпионате Австралии по теннису, в программе дня футбол, полуфинала Кубка французской лиги и третий тур шахматного турнира в Вайканзее.
Спасибо. О самых важных событиях сегодняшнего спортивного дня и минувшего уикенда мы говорили с обозревателем «Радио Свобода» Натальей Федотовой. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Виктор Нехезин, продюсер Дмитрий Налитов. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире «Свободы» программа «Правосудие». Сегодня вступают в силу поправки к закону о правовом положении иностранных граждан. Что изменится для беженцев и вынужденных переселенцев? Как закон защищает их права? На эти вопросы будут отвечать эксперты в студии «Радио Свобода». Ведущая программы Марьяна Таращешникова. Повтор сегодня в час ночи и в субботу в 5 утра. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Встретиться с Фрэнкелем вот уже вторые сутки не удается.
Утром в Афинах был произведен выстрел по посольству США.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Есть поручение наших президентов довести переговоры до логического завершения по нефти, по поставкам в Беларусь и по обеспечению транзита.
Я считаю, что стратегия президента не решение, а трагическая ошибка.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15 130.